Утром мы говорили о двух телах, о физическом и о витальном. Третье тело называется ментальное тело. Это тело ума. Это третье тело состоит из мыслей. Но наука йоги верит, что мысли — это не просто мысли, это вещи. Они материальны. И это так. Они существуют сами по себе. Очень тонкое существование. Но они существуют. Поэтому, как только мысль входит в вас, вы меняете свое тело ума. Вы даете ему пищу. И мы так бессознательны по отношению к этому явлению, что ум получает пищу каждую минуту. И мы даем ему все, что угодно, без разбора. Это просто полная неразбериха. Чтобы мы не давали своему уму, нас волнует только то, что он должен быть чем-то занят. Вот и все. Занятость сама по себе стала целью. Ни в коем случае нельзя быть незанятым. Поэтому нужно что-то читать, что-то слушать, что-то смотреть. Все время что-то делать с умом. Поэтому, что бы ни было рядом с нами, мы уязвимы для этого. Это гибельно. Потому что тогда вы создаете очень сумбурное тело ума. Очень сумбурное, противоречивое, бесконечно противоречивое. И в этом причина, почему внутри столько страданий, столько напряжений, столько горя. Это причина, почему ум просто сумасшедший. Сейчас психологи говорят, что на самом деле никто не нормален. И есть только два вида ненормальности. Одна — нормальная ненормальность, а другая — ненормальная ненормальность. Поэтому существуют два типа сумасшедших людей. Одни, чье безумие социально приемлемо, и другие, те, кто безумен каким-то своим особым способом. Но кажется, что каждый безумен. И это потому, что мы никогда не думали, что нашему телу ума необходима внутренняя гармония. Внутренняя музыка. Мысли не должны быть противоречий. Мысли должны быть в определенной гармонии, в определенном внутреннем равновесии. Иначе вы станете просто толпой. Вы и есть толпа. Карл Густав Юнг понял, что ни у кого нет ума. У каждого множество умов. Каждый полипсихичен. Мы говорим «мой ум». Больше никогда так не говорите. Вы просто толпа. Даже не группа, но толпа. И даже не толпа, а враждующая толпа. Каждая мысль борется с какой-то другой. Гурджиев говорил, что человек похож на дворец, где так много рабов, но хозяин вышел. И он отсутствовал так долго, что рабы теперь полностью забыли, что он вообще был. Теперь, если кто-нибудь проходит мимо дворца, а дворец так прекрасен, что каждый хочет узнать, кому он принадлежит. Поэтому любой раб, случайно оказавшийся поблизости от двери, говорит: «Он принадлежит мне, я его хозяин». Но в другое время тот же человек пройдет мимо, и кто-то другой окажется рядом с дверью. И человек спросит: «Кому принадлежит этот дворец?» И он ответит: «Он принадлежит мне, я хозяин». Поэтому весь город в недоумении. Кто хозяин? Каждый отвечает, что хозяин он, каждый раб. Гурджиев говорил: «В таком состоянии находится человек. Каждая мысль, даже самая незначительная, становится хозяином. А сам хозяин либо спит, либо отправился в долгое путешествие и не вернулся. И это продолжается так долго. Именно поэтому у нас нет воли. У нас не может быть воли, если мы просто толпа. Вы решаете что-то сделать, а в следующее мгновение вы решаете не делать этого. А затем вы не можете решить, делать это или нет. Вы просто не можете принять решение. Вы решили, что утром проснетесь в 4 часа, а затем в 4 часа вы говорите самому себе: «В этом нет необходимости». Другой раб на поверхности вашего ума, не вы, уже не тот, кто принял решение. Утром, когда вы проснулись в 8 часов, вы начинаете раскаиваться. Но почему? Я же решил. Почему я не смог встать? Почему? Это третий. И эти трое никогда не встретятся. Между ними нет диалога. Это просто отдельные мысли. И каждая отдельная мысль на поверхности становится хозяином. У вас не может быть воли. На самом деле у вас не может быть души. Вы не индивидуальность. Вы должны знать значение слова «индивидуальность». Оно означает «неделимый», тот, кого невозможно разделить. Но мы существуем в разделенности, поэтому нас нельзя назвать индивидуальностями. Мы просто разделенная толпа. Йога — это наука индивидуации. Она о том, как создать индивидуальность, как кристаллизовать эту толпу в одно. Как создать центр, который может быть хозяином всегда? И как поставить каждого раба на свое место? Тогда вам понадобится очищение ума. Вам понадобится катарсис, глубокий катарсис будет необходим. Вы должны будете выбросить наружу все противоречивое. Вы должны создать гармонию в ваших мыслях. И не позволяйте ни одной мысли войти, потому что позволить ей войти легко, но удалить ее потом оттуда сложно. Поэтому первое. Не позволяйте им попасть внутрь, мыслям, которые не помогут вам создать гармонию. А затем начинайте исследовать и наблюдать противоречивые мысли. И будьте тем, кто выбирает. Сосредоточьтесь на тех мыслях, которые могут создать внутренний покой, внутреннюю тишину. Тогда ваше ментальное тело очистится. И когда это тело станет прозрачным, вы сможете заглянуть за его пределы. Вы сможете перейти к следующему телу. За пределами тела ума находится четвертое тело. Четвертое тело известно как тело сознания, Вигьян Майя Коша. Будет сложно, немного сложно провести различие между ментальным телом и телом сознания, потому что мы не знаем ничего о сознании, только об уме. Но если ум очищен, тогда вы просто осознаете, что помимо ума есть еще что-то. И тогда ум становится дверью. Но мы можем понять. У вас есть мысли. Это одно. Но вы можете осознавать ваши мысли. И эта осознанность вовсе не мысль. Вы в гневе. Это мысль, мыслительный процесс. Вы можете осознать это. Сейчас в моем уме происходит мыслительный процесс, сочетание мыслей, которые называют гневом, или ревностью, или любовью. Вы можете осознавать. Вы можете стоять в стороне и осознавать, что это гнев. Вы можете осознавать. Это мысль. Это осознанность, что это мысль, это наблюдение, это возможность наблюдать мыслительный процесс создает четвертое тело. Не у каждого четвертое тело по-настоящему развито. Оно существует только как потенциал, как возможность. Когда вы начинаете осознавать свой ум, только тогда у вас появляется четвертое тело. И тогда происходит рост. Иногда у нас случаются проблески. Иногда мы осознаем. В моменты внезапной опасности, во время несчастных случаев, ситуации, с которыми мы раньше не сталкивались, мы осознаем. Потому что в первый раз ум находится в шоке от несчастного случая или опасной ситуации. И в этом шоке ум останавливается. Например, если вдруг кто-то кинет вас ножом, ум остановится. Потому что в это мгновение нечего делать и не о чем думать. Мысли остановятся. И когда мысли остановятся, вы осознаете. Вы осознаете, что мысли остановились, но сознание еще присутствует. Я осознаю. Это четвертое тело. Тело сознания. Наше тело сознания. У нас оно есть. Но оно очень неразвито. Развить его сложно, потому что нужно приложить много усилий, чтобы осознавать каждую мысль, которая проходит сквозь ум, каждую мысль, которая стала накоплением вашего ума, частью вашего ума, обусловленностью вашего ума. Осознать их сложно. Это сложно, но не невозможно. И только когда это становится возможным, вы обретаете право называться человеческим существом только тогда. Потому что бессознательное человеческое существо ничего не стоит. В этом случае вас просто швыряют туда-сюда под действием впечатлений и воздействий извне. Когда вы становитесь осознанным, тогда на вас невозможно повлиять. В первый раз вы становитесь тем, кто делает выбор. Будда проходил через деревню, и многие люди пришли к нему, чтобы оскорбить его. Они осуждали, ругали его, кидали в него камни, а он просто стоял. Затем кто-то спросил, что же ты теперь будешь делать? Будда ответил, ничего, потому что теперь я стал тем, кто делает выбор. Вы не можете манипулировать мной. Вы можете меня оскорблять. Это ваш выбор. Но вы не можете вызвать реакцию на мне. Вы не можете манипулировать мной. Если вы оскорбите меня, и я отреагирую, и эта реакция предсказуемая для вас, тогда это просто манипуляция. Меня в ней нет. Вы нажимаете на кнопку, и вот он гнев. Реакция означает, что у вас не развито тело сознания. Поэтому вы продолжаете реагировать. На самом деле, когда вы реагируете, эти реакции нельзя назвать действиями, потому что действия приходят только тогда, когда появляется развитое и зрелое тело сознания. Тогда вы действуете, иначе вы просто реагируете. Кто-то что-то говорит, и вы в ответ говорите это. Кто-то что-то делает, и вы реагируете именно так. И все предсказуемо. Мы знаем, что когда муж возвращается вечером домой, он знает, что произойдет. Вся ситуация предсказуема. Что спросит жена? Он уже знает вопрос. И он готовит ответы. И жена уже знает, какие ответы он даст. И вся игра предсказуема. И она повторяется изо дня в день. Что мы делаем? И муж хорошо знает, что, что бы он ни сказал, что он может сказать, она в это не поверит. И все же он будет отвечать именно так. И жена знает, что что бы она ни спросила, и как бы она ни спросила, он все равно обманет ее. Но она все равно спрашивает. Есть диалог? Он невозможен. Это просто игра обмана, в которую играют оба. И это продолжается всю их жизнь. Люди продолжают реагировать старым, привычным способом. Почему? Если я знаю, что если я задам этот вопрос, я получу этот ответ. И если я это осознаю, нет нужды спрашивать. Вся ситуация абсурдна. Нет нужды спрашивать. И я много раз спрашивал, и много раз я разочаровывался. И снова то же самое. На самом деле мы не осознаны. В тот момент, когда муж приходит домой, возникает вопрос, и это не жена задает его, это происходит механически. Возникает вопрос, и в то же мгновение провоцируется ответ. Вы когда-нибудь что-нибудь делали сознательно, совершали сознательное действие? Нет. Если вы когда-нибудь это делали, тогда вы должны осознать присутствие чего-то отличного от ума. Осознавание ума, осознавание мыслительного процесса — это присутствие вне ума, за его пределами. Как зритель, наблюдатель. Это и есть четвертое тело. Третье тело состоит из мыслей. Четвертое тело состоит из осознанности.